Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Первые телескопы – это не что иное, как зрительные трубы. Они же подзорные. Одним из первых, кто решил применить такое устройство для изучения небесных тел, стал итальянский физик и астроном Галилео Галилей. Телескоп Галилей имел достаточно простое устройство. В качестве объектива у него была одна собирающая линза, а окуляром служила рассеивающая линза. 25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал это устройство Большому Совету и Дожу Венеции. В том же году он построил телескоп с восьмикратным увеличением длиной около полуметра. Современные же телескопы достигают невероятных размеров и работают не только в оптическом диапазоне. Существуют также радиотелескопы, рентгеновские и гамма-телескопы. Некоторые из них располагаются в космосе на орбите Земли, например, американский «Хаббл» или российско-немецкий «Спектр-РГ». Данные с таких телескопов более точны, потому что им в работе не мешает атмосфера нашей планеты. Подробнее о телескопах и о том, что с помощью них изучают, поговорим с заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, астрономом Дмитрием Вибе.
Здравствуйте.
Дмитрий Зигфридович, давайте начнем с обычных любительских телескопов и поймем, что можно разглядеть через них, что любители могут увидеть на небосводе и из каких точек Земли лучше всего наблюдать непрофессионалам.
Дело в том, что круг объектов, которые можно наблюдать с помощью любительского телескопа, очень широк, и зависит он и от квалификации наблюдателя, и от того телескопа, в который он производит наблюдение, ну и, конечно, от того места, из которого наблюдение производится. И, к сожалению, нужно признать, что из городов нужно выезжать и выезжать как можно дальше. Потому что, конечно, что-то можно увидеть из даже центральных районов городов наших современных. Но чем больше будут становиться запросы, тем в более темное место нужно выбираться. Наиболее простые объекты для наблюдений — это, конечно, Луна. Это замечательнейшее зрелище. Это зрелище, которое не требует какого-то очень дорогого оборудования. И, возможно, начать нужно именно с него. Хорошо видны в небольшие телескопы планеты Солнечной системы, причем даже с деталями определенными, например, можно наблюдать фазы Венеры при известной сноровке фазы Меркурия, облачные пояса на Юпитере и, конечно, такое красивое зрелище, как кольца Сатурна. На Марсе что-то разглядеть сложнее, но тоже можно, и тоже в достаточно небольшой телескоп. Но вот как только заходит речь о так называемых объектах глубокого космоса, галактиках, туманностях, тут, конечно, и телескоп нужно покрупнее, и место потемнее.
А любительские телескопы по спектру, они все — это оптика, да?
Да. На самом деле есть какие-то разработки любительских радиотелескопов, но тут нужно понимать, что радиотелескоп — это уже штука, которая требует квалификации совершенно отдельной, и это штука, которая скорее дает данные, а не красивые картинки. То есть теоретически такого запрета поставить свой собственный радиотелескоп нет. Вообще, на самом деле, радиоастрономия начиналось именно с любительских наблюдений, но все-таки в подавляющем большинстве случаев это оптика.
А что наблюдают, что изучают профессионалы через наземные телескопы? Я имею в виду крупнейшие мировые обсерватории, ну, например, как вот Чилийская. Какие там, кстати, телескопы установлены, радио?
Многие обсерватории не ограничиваются каким-то одним диапазоном. И, например, даже вот наша российская обсерватория, крупнейшая специальная астрофизическая обсерватория, расположенная на Кавказе, располагает и телескопами для наблюдений в радиодиапазоне, и телескопами для наблюдений в оптическом диапазоне. Точно так же и вот Чилийская обсерватория, точнее, Европейская Южная обсерватория, тоже располагает оптическими телескопами. Там стоит четверка знаменитых телескопов, называемых совокупно очень большой телескоп, Very Large Telescope, с диаметрами объективов более 8 метров. Но к этой же обсерватории относится и один из, наверное, самых интересных инструментов современности. Это интерферометр субмиллиметрового диапазона АЛМА, ну то есть фактически радиотелескоп. И если посмотреть другие обсерватории, то тоже часто там попадается сочетание инструментов, потому что обсерватория — это прежде всего хорошее место для астрономических наблюдений. Мест таких не так много, и поэтому их стараются использовать максимально плодотворно, устанавливая туда все инструменты, какие только можно себе представить для наземных наблюдений.
Угу. А как, кстати, выбираются локации для размещения обсерваторий?
Довольно часто это большая и очень сложная и дорогостоящая работа, которая включает в себя и мониторинг влажности, и мониторинг облачности, и мониторинг осадков, потому что все это факторы, которые иногда очень серьезно препятствуют проведению астрономических наблюдений, и это суть выбора места для обсерватории, выбор хорошего астроклимата. Но, конечно, это место должно быть еще и доступно, поскольку современные телескопы — это инструменты большие, то есть туда должна быть возможность доставлять и сами инструменты, их комплектующие, и технику для их сборки и транспортировки. Но, тем не менее, это, как правило, места очень высокогорные, удаленные от жилья, от промышленности, ну и с большим количеством ясных сухих ночей.
А как далеко заглядывают телескопы, которые на Земле установлены? На чем сосредоточено изучение именно наземных обсерваторий?
Телескоп хорош тем, что это прибор крайне многофункциональный. И поэтому не часто встречаются телескопы, особенно большие, которые были бы посвящены решению какой-то одной конкретной задачи. Больше того, современный телескоп на большой обсерватории — это прибор, который работает по заявкам астрономов всего мира. И задачи тут можно решать очень разнообразные, и относящиеся к Солнечной системе, к физике малых тел, например, Солнечной системы, и задачи, относящиеся к самым далеким от нас регионам Вселенной, к далеким галактикам, к далеким звездам, возможно, изучать их химический состав, движение вещества. И все это, в принципе, можно делать при помощи одного и того же инструмента.
Кстати, на одной из фотографий, сделанной во время наблюдения учеными Млечного Пути вот в той самой Паранальской обсерватории в Чили, которая, как я понимаю, является подразделением Южноевропейской обсерватории, там видно, что в небо как бы из телескопа направлен лазер. А вы можете объяснить, что за телескоп работает и над чем?
Есть такая совершенно замечательная техника на наземных телескопах, которая называется адаптивной оптикой. И смысл ее состоит в том, что вы можете исправлять те искажения в излучении далеких объектов, которые вносит земная атмосфера. Одним словом, когда излучение далекого объекта, например, звезды, входит в земную атмосферу, движения воздуха искажают это излучение. Но если вы точно знаете, как произошли эти искажения, вы можете их исправить и таким образом наблюдать объект так, как будто бы земной атмосферы не было. Но для этого нужно знать, какие искажения земная атмосфера в излучение внесла. И с этой целью используются так называемые лазерные звезды, когда лучом лазера возбуждаются атомы натрия, которые находятся в высоких слоях земной атмосферы, и наблюдения за их излучением позволяют понять, как именно искажается излучение далеких звезд, и вносить соответствующие поправки в результаты наблюдений. Таким образом, получать фактически за атмосферное качество для наземных телескопов, что, конечно, очень повышает их привлекательность.
Появилась новость, сейчас я процитирую и попрошу вас, опять же, перевести на человеческий язык. Российский телескоп «Спектр РГ» смог зафиксировать рентгеновский свет от 13 новых событий приливного разрушения, когда звезда разрывается на части гравитационным полем черной дыры. О чем речь и насколько это важная фиксация?
Начнем с того, что это очень важный телескоп, в создании и запуске которого значительное участие принимали российские специалисты, который сейчас очень успешно работает. Это телескоп для наблюдений в рентгеновском и гамма-диапазонах. Особенность этих диапазонов состоит в том, что с поверхности Земли в них наблюдать невозможно. Вообще, и исследование этих диапазонов возможно только при помощи космических инструментов, что представляет собой существенно более сложную задачу, чем организация работы наземного телескопа. И телескоп «Спектр РГ» является сейчас такой фабрикой для довольно значительного количества различных открытий, среди которых обнаружение событий приливного разрушения звезд черными дырами — это, в общем, только некий эпизод и некая часть, но часть, тем не менее, очень интересная. Вообще все события, которые происходят в окрестностях черных дыр, это весьма интересная область науки, потому что, с одной стороны, она углубляет наши фундаментальные познания о событиях, происходящих в сверхмощных гравитационных полях, Ну, а с другой стороны, кто знает, может быть, мы когда-нибудь научимся это применять и в каких-то более практических целях. Поэтому эти задачи всегда очень интересны, привлекают к себе большое внимание. И одно из таких увлекательных событий, которые могут происходить в окрестностях черных дыр, это разрушение звезд, которые в эти сверхмощные гравитационные поля неосторожно зашли, и в результате действия этой сверхмощной гравитации прекращают свое существование, то есть фактически разрушаются. И в рентгеновском диапазоне как раз мы можем наблюдать признаки таких событий, рассматривать возможные варианты, рассматривать возможные их параметры, уточнять наши теоретические модели. Это область, которая очень большое внимание к себе привлекает.
А знаменитый космический телескоп «Хаббл», он в каком диапазоне работает? Или он тоже состоит из нескольких?
Космический телескоп «Хаббл» — это в основном телескоп оптического диапазона, но тем не менее, за счет того, что он находится за пределами земной атмосферы, он может захватывать также и некоторую часть ультрафиолетового диапазона и некоторую часть инфракрасного диапазона. То есть в основном это оптика, но с вкладом ультрафиолета и инфракрасного излучения.
А какие открытия с помощью Хаббла были сделаны? Самые такие значимые?
Вы знаете, это очень огромное количество работ и огромное количество информации, которая была с его помощью получена, и я, наверное, даже не рискну сейчас особо выделять какие-то вот наиболее выдающиеся открытия. Это, конечно, очень интересные работы, которые связаны с исследованиями далекой Вселенной, так называемые сверхглубокие проколы Хаббла, когда наблюдались максимально далекие.
Хаббл, он же 30 лет на орбите, а спектр РГ, он всего ничего, да?
Да, он, по-моему, пару лет всего.
А уже в этом году, если, опять же, все пойдет нормально, никаких изменений не будет, ожидается запуск на орбиту Джеймса Уэбба, новый космический телескоп, и с ним астрономы связывают большие надежды. А на что способен Джеймс Уэбб?
Джеймс Уэбб иногда неправильно называют каким-то последователем Хаббла или заменой Хабблу, но на самом деле это совершенно другой инструмент, предназначенный для наблюдений в другом диапазоне. Это инструмент, заточенный для наблюдений в инфракрасном диапазоне, в ближнем, среднем инфракрасном диапазоне. Это диапазон, который тоже, к сожалению, практически недоступен для наблюдений с поверхности Земли и требует космических инструментов. А с другой стороны, это диапазон очень интересный, поскольку в этом диапазоне, например, излучают рождающиеся звезды, рождающиеся планеты, твердое вещество, пылинки, заполняющие пространство между звездами. И, конечно, это проблемы, которые к себе привлекают тоже очень большое внимание, не только даже по научным причинам, но и по мировоззренческим причинам. Потому что нам прежде всего интересно, как появилось Солнце, как появилась Солнечная система, как появилась Земля. И ответы на эти вопросы нужно искать именно в инфракрасном диапазоне. И ученые всего мира возлагают очень большие надежды на телескоп Джеймса Уэбба, поскольку телескоп будет очень чувствительный. У телескопа очень большой объектив, то есть он позволит наблюдать тусклые объекты, что существенно расширяет их количество. Ну и вот большие надежды на то, что наше понимание процессов звездообразования, планетообразования очень сильно улучшится в результате его работы.
Дмитрий Зигфридович, спасибо вам большое. Я напомню, что о телескопах мы беседовали с заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, астрономом Дмитрием Вибе.
Интервью на радио «Спутник».